служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Логический порядок спасения. Часть 9.
Хорошо, все-таки давайте вернемся к логическому порядку спасения. Последний раз коротко вам напомню, как это все происходит. Итак, человек слышит общий призыв, слышит Слово Божие. Его естественная плотская реакция на общий призыв какая? Он отвергает Евангелие, потому что душевный человек не принимает то, что от Духа Божия. Он отвергает Евангелие. Но если человек этот задуман в Божьем плане для спасения, происходит в какой-то момент эффективный призыв, то есть внутреннее воздействие Духа Святого, и человек принимает Евангелие и верит в него. В этот же момент, в это же мгновение человек получает возрождение, новую жизнь, и он становится способным общаться с Богом. Также в этот же момент происходит обращение, негативный аспект обращения, покаяние. Человек вдруг осознает себя грешником, осознает себя неправильным перед Богом и обретает дар веры. Итак, призвание эффективное, возрождение, покаяние, вера. И также в этот момент Бог объявляет его праведным. В богословии это называется оправдание. Бог объявляет его невиновным и праведным. И в этот же момент Бог его усыновляет, и он входит в Божью семью. Вот такой логический порядок спасения. Все это происходит в одно мгновение. И после того, как уже человек усыновлен, после этого начинается процесс практического освящения, который длится всю земную жизнь. Процесс освящения, духовного роста в освящении, уподоблении Христу. Что такое освящение? Мы говорили с вами в прошлый раз, я уже коротко, в общем-то, сказал. Еще раз эту формулировку в вашем сознании освежу. Освящение – это процесс, в результате которого человек все более и более освобождается от греха в практической жизни, имеется в виду, и уподобляется Христу. И на основании Римлянам 8:29 мы говорили о том, что вот в этом уподоблении Христу, да, ведь мы хотим быть похожими на Него. И помните, апостол Павел говорит: «Стремлюсь я, не достигну ли Его я так, как Он меня достиг?» И в этом уподоблении Христу, друзья, мы можем достичь определенных благословений. Духовно зрелый верующий, который эффективно возрастает в освящении, он начинает быть очень сильно похожим на Христа. Он мыслит, как Христос. Изучая Писание, мы имеем ум Христов, говорит Слово Божие. Изучая Евангелие, мы понимаем, как Христос мыслил, как Он говорил, как Он относился к властям, как Он относился к грешникам, как Он смотрел на брак, как Он смотрел на закон. И мы начинаем мыслить, как Христос. И если мы возрастаем в освящении, у нас есть возможность очень сильно уподобиться Христу. Это такой ободряющий момент, чтобы вы не говорили: ну, понятно, конечно, Христос – эталон совершенства, это так и есть. Мы на земле не станем такими, как Он, в один, это ясно, но у нас есть шанс очень сильно стать похожим на Него, так, чтобы очень действенно отражать Его образ. Об этом все мы говорили в прошлый раз. Несколько замечаний я напомню, три замечания, и дальше мы пойдем вперед. Первое замечание у нас было, мы говорили о том, что освящение отличается от оправдания. Оправдание – это мгновенное действие, Бог мгновенно объявляет возрожденного, искупленного, покаявшегося и уверовавшего праведным. А освящение – это процесс, который длится всю жизнь после возрождения. Оправдание совершается без участия человека. Бог просто объявляет человека праведным, в этом нет нашего участия никакого. Освящение, хотя является в полной мере работой Бога, оно требует также и нашего участия. Мы участвуем, мы говорим: нет греху, мы изучаем Писание, мы молимся, мы стремимся к святости. Поэтому освящение – это работа Бога, требующая нашей ответственности и нашего участия. Оправдание делает совершенным в этой жизни. Вот в этой жизни, когда Бог смотрит на нас через призму Голгофы, Он видит нас праведными и совершенными, такими же, как Христос. Вы знаете, написано: вы уже посажены на небесах. Бог видит вас совершенными, святыми и праведными, благодаря тому, что вам вменена в праведность Христа, а ваш грех вменен Ему. Но в практической жизни мы еще не поступаем в равной степени со своим званием оправданных. Так, да, в практической жизни мы отстаем. Поэтому оправдание нас делает в глазах Бога мгновенно совершенными, а практическое освящение – это процесс, и мы не достигаем в земной жизни совершенства. Оправдание одинаково во всех. Все верующие в равной мере оправданы. Нельзя быть оправданным больше или меньше. А вот освящение не у всех одинаково. Одни более возросли в освящении, другие менее. Вот каким образом освящение отличается от оправдания. Это первое замечание. Второе замечание. Освящение начинается с рождения свыше. Вот здесь был в состоянии духовной смерти, здесь состояние духовной жизни, а здесь ты возродился, рождение свыше, да? Рождение свыше. И вот с этого момента, как ты только возродился, начался процесс освящения. И вот этот момент, когда ты возродился, сила греха сломлена. Сломлена. И ты обретаешь силу Святого Духа побеждать всякий грех. Поэтому никто не может сказать, я грешу, потому что грех сильнее меня. Господи, я не могу. Нет, неправда. Если ты возрожден, то сила греха сломлена, и у тебя есть сила от Бога побеждать всякий грех. Любой грех, который атакует вас, у вас есть сила сказать ему «нет» и его победить. Третье замечание. Освящение совершается на протяжении всей жизни, я уже об этом говорил, и освящение – это процесс. То есть вот сторонники веслианского богословия, они пытаются представить освящение, как, знаете, какой-то такой вот скачок происходит с человеком, когда он уже неожиданно вдруг поднимается на такую высоту и перестает грешить, как Джон Весли говорит, что он не грешит. Но это неправда. Если даже наступить человеку на ногу, который говорит, что он не грешит, он может тут же согрешить. Так что это неправда. Все мы много согрешаем, говорит Писание, и поэтому освящение мы должны, удаляясь от греха, двигаться вперед, но должны знать, что в полной мере искоренить грех в своей жизни ни один человек не в состоянии. И любой, кто вам предлагает вот так вот раз, вот куда-то на энкаунтер приди или еще куда-то, ты вот раз так вот и взлетишь без труда, без поклонения, без молитвы, без чтения Слова Божьего. Это да. В моем кабинете, вот там внизу, очень часто трагедии я видел, как разворачиваются у людей, которые откуда-то приезжали или приходили, и они думали, что сейчас что-то произойдет, я помолюсь или что-то там, вот они, мы пообщаемся, а у них раз сразу они на какую-то высоту взлетят. И ни один еще так не взлетел, потому что, я говорю, надо молиться, читать Слово Божие, надо трудиться. И они разочаровываются, потому что люди ленивые по себе, сами по себе, мы это часть нашей греховности. И мы не хотим работать, трудиться, мы хотим вот так вот раз, не делая ничего, и взлететь на духовные высоты. Но такого не будет. Если вам кто-то вам обещает такой взлет, знаете, вас обманывают. Об этом всем мы говорили в прошлый раз, и теперь пойдем вперед. Четвертое замечание. Освящение не достигает завершенности в этой жизни. В этой жизни мы не достигаем завершенности. Вот мы живем, и в какой-то момент, когда мы умрем, или произойдет восхищение церкви, вот тогда будет скачок. И тогда мы уподобимся Христу. Уподобимся Христу в полной мере, настолько, насколько это для нас возможно. Но здесь, на земле, вот это совершенство, состояние совершенства, между нами и совершенством всегда будет дистанция. Всегда будет дистанция. Слово Божие говорит 3 Царств 8:46. Нет человека, который не грешил бы. Иакова 3:2. Все мы много согрешаем. Ну, вы понимаете, на основании 1 Иоанна мы делаем этот вывод, уже много раз о нем говорили. Итак, верующий, а в чем же разница между верующим и неверующим, если все мы согрешаем? Верующий согрешает во временном смысле и раскаивается, а неверующий живет в грехе, как в процессе. Грех – это его среда обитания. Грех больше не наша среда обитания. Если мы согрешаем, мы раскаиваемся и удаляемся от греха. Раскаиваемся и удаляемся от греха, понимаете? Так что совершенство, оно не достигает завершенности в этой жизни. Ну, люди скажут, хорошо, если я никогда совершенства в этой жизни не достигну, зачем тогда бороться с грехом? Это подобно лодке, в которой пробоина, ты сколько не вычерпывай воду, все равно вода в лодке. Ну да, вы, конечно, не достигнете совершенства, но вы можете достигнуть той динамики духовного развития, которая угодно Богу. Если вернуться к аналогии с лодкой, в ней пробоина, вы вычерпываете, но вы можете так хорошо вычерпывать, что воды будет очень мало, и лодка будет очень хорошо на плаву и будет двигаться достаточно быстро, быстрее, чем другие лодки, в которые сидит плохой человек, плохой христианин, и медленно вычерпывает. Пятое замечание. Роль Бога и ответственность человека в освящении. Освящение – это стопроцентная работа Бога. То есть ни один духовно зрелый человек, достигший высот в духовном развитии, не может хвалиться собой и говорить, что это моя заслуга, слава мне великому. Да? Никто так сказать не может, потому что освящение – это стопроцентная работа. Но в то же время она требует наших усилий. Филиппийцам 2:13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Вот этот текст ясно говорит, что освящение – это работа Бога. Вы делаете что-то правильно, вы побеждаете грех, вы благовествуете, приводите людей ко Христу, вы утверждаете верующих в истине, вы созидаете церковь. Это Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И Бог делает это через Христа, который назван нашей премудростью, праведностью, освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Дух Святой совершает освящение, также участвует в нашем освящении. 1 Петра 1:2. При освящении от Духа и послушанию истины. 2 Фессалоникийцам 2:13. Освящение от Духа. Таким образом, все три личности Троицы участвуют в моем освящении. Бог производит хотение и действие. Христос стал моим освящением, и я имею освящение от Духа к послушанию. Освящение – это работа Бога, но это также в 100% моя ответственность. Есть такое заблуждение. Если одни говорят, освящение – это не работа Бога, и это производит гордыню, человек начинает гордиться своими религиозными заслугами, то другие впадают в противоположную крайность и говорят, хорошо, если освящение – это работа Бога, то тогда мне не нужно напрягаться, мне не нужно стараться, мне не нужно как-то активно, значит, работать, развивать самодисциплину. Есть даже такой лозунг, который проповедуется и в книгах так называемых христианских пишется. Лозунг такой, не пытайся сам, позволь Богу. Я как-то пришел к одним людям, которые называли себя христианом, у них дома беспорядок, все разрушено, газовое отопление не работает уже несколько лет, и зимой они топятся от печки, у них открыта духовка, и если на кухне градусов 20, то в последней комнате там уже 5 градусов. И они лежат на кровати в таком посреди дня, окна закрыты. В общем, они эту книжку прочитали, не пытайся сам, позволь Богу. И вот думают, что в таком бедственном состоянии они как-то возрастут в освящении или поднимутся на какую-то высоту. И мне так и не удалось их убедить, что они ошибаются. Ну, потому что лень, это ж приятно ничего не делать. Очень приятное заблуждение. Я лежу, а Бог через меня как начнет действовать. Это, конечно, очень приятно нашей ленивой греховной плоти. Но это неправда. Бог так через ленивых и нерадивых не действует. В чем же состоит ответственность человека в деле освящения? Мы ответственны в том, чтобы прилагать усилия. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 2:12-14. И многие тексты Нового Завета повелевают прилагать усилия. Также наша ответственность в освящении состоит в том, чтобы исполнять повеления Библии. Изучайте Библию, молитесь, поклоняйтесь, благовествуйте, удаляйтесь от греха, живите жизнью самодисциплины, любите церковь, не оставляйте собрания святых. И, кстати, в Новом Завете об освящении очень часто говорится как о коллективном процессе. Интересно? Освящение, согласно Божьему замыслу, это наша ответственность, но это ответственность, которая рассматривается в Новом Завете так же, как еще и коллективный процесс. Вы знаете, Евреям 10 глава 24-25. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». То есть вот это освящение, мы друг другу помогаем в освящении. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня оного». Эффективный рост в освящении возможен только в церкви. Это важно понять. Если вы не находитесь в библейски здоровой церкви. Вот я знаю, люди некоторые себя обманывают. Они говорят: «Да, я в церкви, где не проповедуется Слово Божие, не разъясняется, нет ясного вероучения, не преподается богословие, я в ней нахожусь. Ну да, у нее там многое неправильно, но я сам отдельно развиваюсь правильно». В какой-то мере это может быть и возможно, но все равно эта сила коллективного неправильного примера и влияния, она оказывает на вас гораздо большее воздействие, чем вы себе это представляете. Если вы окажетесь в библейской церкви, вы тогда только поймете, какое это на вас оказывало воздействие, какое сильное влияние. Поэтому очень важно людям понимать, что если ты хочешь лично возрастать, ты должен присоединиться к группе тех, кто также старательно к этому стремится. В противном случае вам будет очень трудно. Конечно, иногда какие-то особо благословенные люди или группа людей, они могут оказаться, они развиваются вверх, а церковь даже движется вниз, от более чистой к менее чистой. И они могут иметь такую благодать от Бога, чтобы сами возрастать и развернуть всю церковь к развитию от менее чистой к более чистой. И это, конечно, благодать Божия. Но, в общем-то, помните, что освящение – дело коллективное, и, в общем-то, куда идет весь народ – приблизительно туда же и вы придете. Вы недалеко будете. Это в среднем так. Хотя бывают исключения. Замечание номер 6. Вот очень важное замечание. Освящение затрагивает всю личность. Но вы знаете, что человек имеет две такие составляющие, да? Духовная составляющая, да? Наш дух или душа. И физическая составляющая, да? Физическая составляющая. Так вот, очень важно понимать, что освящение затрагивает всего человека, и его духовную, и материальную составляющую. Это очень важный момент, я сейчас поясню, почему, мне кажется, здесь очень интересно. Писание говорит, что участвует весь человек, 2 Коринфянам 7:1. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа». Да? То есть весь человек, совершая святыню в страхе Божьем. Освящение затрагивает интеллект человека. Римлянам 12:2. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Если человек действительно возрастает в освящении, он должен познавать Бога, Божье Слово все больше и больше, и он должен интеллектуально развиваться. В библейской правильной церкви, если вы находитесь под правильным влиянием, то вы интеллектуально развиваетесь. Если люди интеллектуально деградируют в церкви, это значит, что у них один из важных моментов освящения – ум не участвует. И это большая проблема. Освящения не может быть. Бывает проблема, когда человек много знает и не освящается. Такое бывает. Но не бывает, когда человек не познает, но освящается. Такого точно не бывает. Освящение затрагивает ваши эмоции. Должно затрагивать ваши эмоции. Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь, Господи, еще говорю, радуйтесь». Речь идет не о том, что мы просто вот познаем доктрины, богословия изучаем. Да, Бог суверенный, святой, праведный, как все это скучно и ужасно. Вот. Но зато мы много знаем. Нет, если мы правильно возрастаем в освящении, это затрагивает наши чувства. Мы радуемся в Боге, мы хотим познавать Его, мы хотим преклоняться пред Ним, мы хотим ликовать в Нем. Проверяйте, насколько вы возрастаете в освящении, насколько участвует в вас разум, насколько захвачены ваши сердца, ваши чувства в предстоянии пред Господом. И рост в освящении вызывает плод Духа, Галатам 5:22. Любовь, радость, мир, долготерпение. Это касается эмоций. Освящение затрагивает нашу волю, нашу способность принимать решения. Филиппийцам 2:13, как мы уже читали, Бог производит в вас и хотение. Это воля, волевой момент. Он влияет на нашу волю. Освящение затрагивает нашу волю и хотение, и действие. Чем более мы возрастаем в освящении, тем больше наша воля согласуется с волей Божьей. А вот сейчас я хочу сказать что-то очень, мне кажется, важное, то, что люди не всегда понимают. Неправильно поступает тот, кто, желая достичь роста в освящении, заботится лишь о своей духовной составляющей, игнорируя физическую. Очень часто такое бывало, когда люди думают: «Я духовно зрелый, но о физической своей составляющей забывают». Но я вам скажу, вы не можете возрастать в освящении, забывая о том, что освящение должно затрагивать и вашу душу, и тело. Ну, например, я скажу такую простую вещь. Писание повелевает радоваться, да? Вы можете читать Библию, чтобы радоваться, но если вы будете постоянно не спать ночью, у вас в теле будут происходить такие процессы, что вы начнете жить в депрессии, и вы не будете возрастать в освящении. Так? Если вы не будете иметь достаточно физической нагрузки, вы тоже не будете радоваться. Это будет влиять на ваш дух, и, по крайней мере, это будет клонить вас к унынию. Вам будет труднее радоваться. Поэтому это тоже важно. Не будете заботиться о своем здоровье. Это тоже будет проблема. Помните, Павел пишет Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих». 1 Тимофею 5:23. То есть освящение включает заботу о здоровье. Если вы будете уклоняться от супружеского долга, это может вас привести к искушению и к греху. Супружеский долг – это забота о физическом составляющем, но вы все окажетесь в грехе. Поэтому рост в освящении затрагивает всего человека. И вы должны заботиться о своем духовном здоровье, на которое влияет также и ваше тело. Не нужно думать, что грех влияет только на тело, а не на душу. И душа, и тело становятся захвачены грехом. Поэтому и победа над грехом требует заботы как о душе, так и о теле. Но бывают крайности. Люди заботятся только о душе без тела. Ленивый, неопрятный христианин. А почему он такой? Он очень духовный. Практически у него уже все мышцы атрофировались. Он ленивый, неопрятный. У него проблема с питанием. У него проблема со всем организмом, у него организм разрушается. Но он очень духовный, такого не бывает. Но если он болен просто, действительно тяжелая болезнь, а если он просто ленивый, нетрудолюбивый, не дает своему телу достаточной нагрузки, не заботится о нем, а увлечен какими-то духовными упражнениями, то это неправильно. Этот человек не понимает, что освящение затрагивает всю личность человека и духовную, и материальную составляющую. Бывает другая крайность. Тело без души, подтянутый, спортивный, аккуратный, у нас есть такие. Но при этом, духовно нулевые. Нулевые. Библию редко читает, мягко еще говоря, и не возрастает в освящении. Но это тоже крайность, это тоже неправильно. Поэтому для подлинного роста в освящении необходимо совершать и духовные упражнения, и физические упражнения, помня о том, что духовные имеют приоритет над физическими. Ибо, как сказал апостол Павел в 1 Тимофею 4:8, они более полезны. Вы знаете, там были спортзалы в греческом мире, и, возможно, Тимофей посещал какие-то спортивные занятия, залы для того, чтобы держать себя в форме. И Павел не запрещает ему этого делать, но все-таки подчеркивает приоритет духовного над материальным. Так что помните, друзья, что освящение затрагивает всего человека, и поэтому учитывайте это и также все это делайте правильно. Вот хороший пример — Джонатан Эдвардс, вы знаете его биографию, да? Он очень много, по 13 часов проводил за письменным столом, но он также заботился о своем теле. Он избегал пищи, после которой после обеда клонит ко сну. Если он заснет с ручкой в руках, как он потрудится для Господа? Также он понимал, что ему нужны определенные физические нагрузки, и он любил колоть дрова. Тогда это была и необходимость, и это было также важный момент, чтобы он был в хорошей форме за этим письменным столом. Также он совершал конные пешие прогулки для того, чтобы держать себя в форме. Ну и так можно о многих, и о Спержине поговорить, и о Кальвине, и еще о ком-то. Так что освящение затрагивает всего человека, и духовную, и физическую составляющую. И последнее, о чем я хочу сказать, мотивация для роста в освящении. То есть почему мы должны хотеть возрастать в освящении? Зачем необходимо возрастать в освящении? Если вы спросите, зачем нужно побеждать грех, пребывать в церкви, в молитве, в изучении Писания, для чего? Если вы спросите у, так скажем, большинства иванских христиан, для чего возрастать в освящении, самый главный мотив, что вы услышите? Вы услышите вот что: чтобы не попасть в ад, скорее всего, вам скажут. Возрастать в освящении необходимо, чтобы не попасть в ад. Это главный мотив у многих людей, христианских разных конфессий, и в том числе у многих иванских христиан. Но это неправильный мотив. Страх попасть в ад как мотив для роста в освящении неправильный и неугодный Богу. Я вам приведу простой пример. Сестры, вам нравится, когда мужья вам дарят цветы? Или вас это настораживает? Я думаю, что вам это должно нравиться. И вот приходит муж и дарит вам цветы. А вы поссорились вчера, и позавчера они очень мирно жили, и на прошлой неделе. И вот он вам дарит цветы. И вы спрашиваете, это потому что ты меня любишь? Он говорит, нет, просто я боюсь, чтобы ты сегодня еще раз не скандалила. Вам понравится такой подарок? Почему же люди думают, что мы должны служить Богу из-за страха попасть в ад? И ему это должно нравиться. Сестры понимают. Братья, может быть, где-то потом объяснят сестры. То есть, очень важный момент. Да, страх отцовского наказания может мотивировать нас в освящении, и это одна из мотиваций. Но не страх вечного наказания. В Библии нет таких текстов, которые бы говорили о том, что страх вечного наказания должен мотивировать святых. Самый высший мотив для роста в освящении, как и в случае с подарком цветов, это что? Любовь, любовь. Мы должны возрастать в освящении не потому, что Бог нас сзади штыками гонит в Царство Небесное, а потому, что мы любим Господа. И вот только такой наивысший мотив приятен Ему и, может быть, принят им. Иисус говорил Иоанна 14:15: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Вот это высокий мотив. Итак, первый наивысший мотив – любовь к Богу. Иоанна 14:15: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Второй мотив – личное наслаждение ростом в освящении. Мы хотим больше уподобляться Христу, потому что нам это приятно, нам это радостно, нам это нравится. Чем больше мы возрастаем в подобии Христу, тем больше мы наслаждаемся такими плодами Духа, как любовь, радость, мир, Галатам 5:22. И возрастая в освящении, мы наслаждаемся уподоблением Христу, мы наслаждаемся этими плодами, наблюдая красоту и радость освящения. Поэтому мы хотим жить свято, потому что нам это приятно. Мы не хотим делать грех, потому что нам это неприятно. У неверующих все наоборот. Они хотят делать грех, потому что им это приятно. И они не хотят жить свято, потому что им это неприятно. Если верующий будет делать грех, то это будет самое ужасное, что может быть. Вот я как-то беседовал с одним человеком, который несколько месяцев верующим человеком жил в грехе. И он говорит, это самые страшные месяцы моей жизни. Я не находил себе покоя. Я ходил как под проклятием Божьим, под гневом Божьим. Это были самые ужасные месяцы. Но зато, он говорит, я на всю жизнь запомнил, что в грехе радости и счастья я не найду. И я так не хочу опять погрузиться в это страшное состояние и потерять то сладостное, радостное состояние, в котором я сейчас нахожусь. Вот он, мотив для роста в освящении. Наслаждение ростом в освящении. Это очень приятно, возрастать в освящении. Третий мотив – спасение грешников. В первом послании Петра, в третьей главе, сказано, что если жены, у которых неверующие мужья, будут правильно себя вести, кроткого и молчаливого духа, то таким образом они способствуют спасению своих мужей. То есть благочестивая жизнь жен способствует тому, что их мужья придут к вере. И там также говорится о мужьях, у которых неверующие жены. 1 Петра, 3 глава. Так что, если вы будете возрастать духовно и взаимодействовать друг с другом, как духовно зрелые люди, то неверующие увидят любовь между вами. И это самое главное, что мы хотим показать миру. И это важнейший элемент благовестия. Четвертый мотив для роста в освящении – прославление Бога ангелами за наше послушание Слову. То есть мы хотим быть послушны Богу, потому что мы Его любим, потому что мы наслаждаемся этим ростом, потому что это приводит к спасению грешников и потому что это побуждает ангелов прославлять за нас Бога. 1 Тимофею 5:21 Павел пишет: «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения». Ангелы внимательно следят за вами, как вы поступаете не только в церковном собрании на этом этаже, но и там внизу, и на улице, и на дороге, и на работе, и дома, и в потаенной комнате. Ангелы внимательно следят. И когда вы во всех этих местах поступаете свято, они радуются. И когда вы поступаете не свято, конечно же, они огорчаются. Пятый мотив для роста в освящении, чтобы избежать дисциплинирующего наказания. Евреям 12 глава, 1 Коринфянам 11 глава. Там сказано о том, что Бог наказывает своих детей. Это не карательное наказание, после которого человек погружается в вечную погибель. Карательное наказание вместо верующего принял Иисус Христос на кресте. Но это воспитательное наказание, воспитывающее наказание. Оно может быть достаточно суровым, не только болезнь, но и смерть. И поэтому, дабы избежать дисциплинирующего наказания, мы должны стремиться к освящению. Ну, это уж такой мотив тоже важный. Ну и шестой мотив – небесная награда. Матфея 16, 19, 21, Луки 19, 17, 19. 1 Коринфянам 3, 12, 15. Небесная награда должна побуждать нас поступать так, как приятно Богу. Мы должны хотеть собирать себе сокровища на небесах. И это очень приятно, прийти и посмотреть на те радости и дары благодати, которые приготовил Господь тем, кто следует за Ним. Будем возрастать в освящении.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!